Джон Райт. Гостевой закон. Ночь, царящая в открытом космосе, бесконечно пуста и черна. Здесь негде спрятаться. Но корабли могут стать незаметными, если будут двигаться медленно. Благородный корабль «Прокруст» летел бесшумно, словно призрак. На его черном корпусе не было ни одного маяка, не горело ни единого огня. Он был сделан из гладкой керамики и сплавов, невидимых для радаров, и щетинился, как акула, плавниками, призванными медленно рассеивать тепло выбрасываемых продуктов сгорания. Корабль украшали электронные сети, похожие на полосы тигра. Они создавали вокруг корпуса поле, помогающее избежать отражения. Если бы посторонний все же увидел этот корабль, то понял бы, что он не предназначен для быстрого передвижения. Его двигатель был окружен множеством защитных экранов, охлаждавших выхлоп перед тем, как выбросить его наружу. Это был невидимый двигатель, не испускавший радиации. Неслышный, словно прядь тумана. Малое количество вырабатываемой энергии означало низкую скорость. Кроме того, корабль не имел центрифужной секции и не вращался. Отсюда следовало, что члены его экипажа жили в невесомости. Их мышцы, скелет и кровь деградировали, адаптируясь к низкой гравитации, и не могли переносить большое ускорение. Все это не означало, что «Прокруст» не является благородным кораблем. Боевые корабли могут позволить себе двигаться медленно, лишь их снаряды нуждаются в скорости. Так, бесшумно, не спеша, «Прокруст» приближался к незнакомому безжизненному кораблю.
«Мы собрались здесь, джентльмены, чтобы обсудить вопрос, является ли встреченный нами корабль, видимый здесь, благородным, вооружен ли он, и если так, что говорит в данном случае гостевой закон. Нам приятно, что вы используете второй уровень речи, поскольку это наполовину формальный случай, мы допускаем упрощенные формы вежливости». Капитан, существо прекрасное и наводящее страх, словно героиня детской сказки о земле, парила обнаженная перед наблюдательным экраном. Мостик представлял собой затемненное цилиндрическое помещение. Лишь огни панели управления мерцали, словно созвездие, и, подобно полной луне, сиял экран. Капитан сделала знак веером в сторону кузнеца и произнесла: «Инженер, ты делаешь грязную работу». Она подразумевала ручной труд. «И, следовательно, знаком с механизмами». Она использовала слово «знаком» просто потому, что низшие существа не могли иметь знания или опыт. «Нас развлечет, если ты выскажешь свои наблюдения, относящиеся к незнакомому кораблю». Кузнец никогда не допускался на мостик, за исключением тех случаев, когда ему приказано было прийти, как сейчас. Руки его были вывернуты у запястья, поскольку низшие существа не имели права прикасаться к панели управления. Кузнец боялся капитана, но в то же время любил ее, потому что она была единственным высшим существом, называвшим кузнецов их древним именем. Капитан всегда была вежлива, даже с жестянщиками, рыбаками и рабами. Она, казалось, даже не заметила, как кузнец зацепился локтем за одну из многочисленных растяжек, которые опутывали, словно сеть, длинный темный цилиндр мостика. Некоторые из офицеров и рыцарей, паривших рядом с капитаном, отвернулись или с отвращением фыркнули, когда он ухватился за эту веревку. Она была предназначена для пальцев ног, а не рук. Но пальцы ног кузнеца не имели правильной формы и были неловкими. Он не был рожден в невесомости. Кузнец казался примитивным, как безволосая обезьяна, рядом с вавасорами и вассалами капитана, тела которых с головы до ног были покрыты великолепными татуировками, изображавшими геральдические эмблемы и знаки одержанных побед. Головы аристократов были направлены вдоль оси тела капитана. Старая пословица говорила, что капитан всегда находится головой вверх. А кузнец развернулся на 90 градусов по часовой стрелке, выпрямил ноги и представлял собой удобную мишень. Он сделал это по той же причине, по какой человек в условиях гравитации кланяется или встает на колени. Положение, в котором нельзя защитить себя, означает повиновение. Кузнец взглянул на чужой корабль, видимый на экране. Это было изящное, красивое судно, построенное по классическим образцам, старым, очень старым канонам. Сейчас такие корабли встречались крайне редко. Он был прочен, предназначен для движения с высоким ускорением, на нем гордо красовались длинные, тонкие, направленные вперед антенны, выдававшие радар дальнего действия. Блок двигателя располагался в задней части кормы, в очень длинной и изящной изолированной шахте. Судно, очевидно, было построено в те дни, когда хозяева еще заботились о безопасности рабов, обслуживающих двигатель. Линии корабля были гладкими.
«Он совсем не похож», — подумал кузнец, — «на прокруст, которому низкая скорость и отсутствие вращения позволили обрасти множеством конструкций, уродливых выступов и асимметричных выпуклостей». Но незнакомый корабль был стар. Ржавчина и замерзший кислород запятнали корпус в тех местах, где была повреждена изоляция. И все же он еще испускал какие-то радиосигналы. Это был жизнерадостный приветственный код. Еще горели веселые зеленые и красные бегущие огни. Детекторы микроволнового излучения зафиксировали сигналы, идущие от кормовой части, которая могла оказаться обитаемой, несмотря на то, что носовые отсеки были молчаливыми и холодными. На небольшом экране рядом с главным изображением мелькали числа и иероглифы, показывая результаты телеметрии и другие данные. Кузнец взглянул на радиус цилиндра и скорость вращения, рассчитал кое-что и сказал:
«Великий капитан, нижняя палуба незнакомого корабля имеет центробежное ускорение, составляющее ровно 32 фута на секунду в квадрате».
Офицеры переглянулись и удивленно зашипели. Канцлер кивнул, взмахнув разноцветным плюмажем, сооруженным из волос и бровей.
«Это число имеет древнее значение. Его используют старейшие ордена отшельников. Они утверждают, что такое ускорение обеспечивает наилучший вес для наших костей. Вероятно, это религиозный корабль».
Один из младших рыцарей, тонкий пегий юноша, от запястья до щиколоток оснащенный крыльями, украшенными рисунком из круглых пятен, заговорил:
«Великий капитан, возможно, это корабль Земли, населенный искусственным разумом или призраками».
Аристократы открыли веера и подняли их, заслонив лица. Если саркастические усмешки были не видны, то и законного повода к дуэли не возникало. Молодой рыцарь, возможно, был невеждой. Большинство молодых рыцарей невежественны, но длинные боевые когти на его щиколотках были весьма известны. Капитан сказала:
«Мы более озабочены положением незнакомца, чем его... происхождением».
Эти слова вызвали несколько глупых ухмылок. И в самом деле, корабль Земли. Во всех старых страшных историях ясно говорилось, что на Земле не осталось ни одного существа, которое можно было бы по праву назвать человеком, за исключением, возможно, тех, которых держат для развлечения машин или в качестве образцов. К тому же, земной разум никогда не интересовался космосом. Канцлер произнес:
«Эти штуки впереди!»
Он указал на то, что, очевидно, представляло собой антенны.
«Они могут являться оружием, великий капитан, или испускать заряженные частицы, если двигатель корабля является достаточно мощным, чтобы обеспечивать подобное оружие необходимой энергией».
Капитан взглянула в сторону кузнеца.
«Что ты можешь сказать о структуре двигателя этого корабля, инженер? Имеются ли у тебя какие-нибудь предчувствия или ощущения?»
Разумеется, она не станет спрашивать его о заключениях и выводах. Кузнец был благодарен, что она не приказала ему прямо ответить на вопрос.
он не обязан был теперь противоречить идиотским утверждениям канцлера. Заряженные частицы. Как бы не так. Это явно была антенна. Капитан вела себя очень вежливо, очень корректно. Вежливость имеет первостепенное значение на переполненном людьми корабле. Капитан была гермафродитом. Древний закон запрещал капитанам жениться на членах своего экипажа или брать наложниц из низших существ. Супруга капитана должна происходить с другого корабля, быть принятой в качестве дара, трофея или скреплять дружественный союз. Но, с другой стороны, для высшего из высших существ невозможно обходиться без сексуальных удовольствий, и тело капитана было изменено таким образом, чтобы она могла удовлетворять себя сама. Ее грудь была прекрасна, размером больше, чем грудь любой другой женщины на корабле, так предписывал закон. А кожа имела цвет королевского пурпура, непрозрачный для некоторых опасных излучений. Параллельные ряды клеток кожи внизу живота и спины были модифицированы и образовывали перламутровые и жемчужные узоры. Длинные ноги капитана заканчивались второй парой ладоней. Ногти были длинными, чтобы показать, что она выше ручного труда. С ее запястья и икр свисали ножны, в которых находились украшенные драгоценными камнями кинжалы, и она могла сражаться всеми четырьмя клинками одновременно.
«Я прошу разрешения говорить с вашими служанками, великий капитан!»
«Разрешаю. Нас развлекут твои выходки». Служанки были привязаны за волосы к контрольным панелям. В отсутствии гравитации это не являлось неудобством и давало возможность манипулировать рычагами и кнопками с помощью пальцев рук и ног. Некоторые рычаги находились всего в нескольких дюймах от руки капитана, но она, разумеется, ни за что не прикоснулась бы к ним. Для этого здесь находились служанки. Кузнец неуверенно предложил служанкам сфокусировать аналитические камеры на нескольких ярких звездах, видных за кормовой частью неподвижного корабля, чтобы затем, когда прокруст достигнет точки, с которой эти же звезды будут заслонены струей выхлопа из двигателя, провести сравнительный спектрографический анализ. Результаты дадут указания на состав выхлопа и, следовательно, на устройство двигателя. Подобное исследование, будучи пассивным, не должно выдать местоположение прокруста. Когда предложенный кузнецом анализ был выполнен, его данные показали наличие необычно интенсивного жесткого гамма-излучения, а также высокий общий электрический заряд. Кузнец доложил обо всем этом и заключил:
«Большое число антипротонов в выхлопе указывает на использование двигателя, основанного на реакции материи с антиматерией. Однако в правильно используемых двигателях антипротоны полностью расходуются, и давление их излучения также используется для движения. Распад частиц в струе выхлопа указывает, что со времени последнего выпуска отработанного вещества прошло много гигасекунд. Поблизости от самого двигателя находится облако измененной геометрии, из чего можно сделать вывод, что звездолет уже некоторое время движется на небольшой скорости с выключенными двигателями. Но двигатели по-прежнему в рабочем состоянии, великий капитан. Это не призрак. Корабль жив!» При этих словах кузнец улыбнулся, удивляясь своему спокойствию и легкости на душе. Сперва он не понял, что за чувство нахлынуло на него. Но это была надежда. И только она. Гостевой закон требовал от капитана проявлений большой щедрости. А перед ними был корабль, явно нуждающийся в ремонте, в хорошем кузнеце. Возможно, капитан продаст его контракт этим новым людям. Возможно, кузнец сможет покинуть прокруст, найдет менее жестоких хозяев, менее изнурительные обязанности. О свободе, доме, о жене, о любви женщины, о детях, носящих его имя, да и просто о собственном имени он давно уже не мечтал. Появился незнакомый корабль, и теперь все может случиться. И даже если кузнеца не продадут, по крайней мере будут новости, новые лица и банкет. Гостевой закон превращал такие случайные встречи в праздники. Капитан, взмахнув веером, развернулась лицом к собравшимся офицерам.
«Ваше мнение, джентльмены?» Канцлер заговорил.
«Мое почтение, великий капитан! Мы должны принять, что корабль относится к благородным.
Если на нем есть антиматерия, он должен быть вооружен. Должно быть, это религиозный корабль, возможно, принадлежащий к священному ордену странствующих рыцарей или направляющийся в крестовый поход против машин. В любом случае, гостевой закон требует, чтобы мы ответили на его приветствие. Как сказал поэт, на огромных просторах ночи корабли встречаются редко, обменявшись приветствиями, поделившись новостями, поделившись добром, мы увеличиваем свою мощь. Рыцарь с крыльями сказал: «Мое почтение, великий капитан, если это религиозный корабль, тогда пусть о нем позаботятся Бог или его супруга Гея. Почему корабль с такими мощными двигателями молчит и парит неподвижно? На это нет разумной причины. Возможно, на борту разразилась эпидемия, или он населен злыми духами, или машинами с земли. Я предлагаю пройти мимо. Гостевой закон не требует, чтобы мы оказывали гостеприимство и помощь таким несчастным кораблям или кораблям, над которыми висит проклятие. Разве не сказал также поэт: «Будь осторожен при встрече с неведомым. Неведомые вещи несут неизвестные опасности». Сенешаль зубами из драгоценных камней заговорил следующим: «Великий капитан, мое почтение! Гостевой закон позволяет нам жить в пустоте. Разве мы не разделяем воздух, вино и воду? Разве мы не обмениваемся при встрече членами экипажа и новостями? Этот корабль незнаком нам, верно, и построен необычно. Но каждый встреченный нами корабль – незнакомец. Если верить Эйнштейну, спустя какое-то время мы окажемся так далеко от населенных мест, что навсегда лишимся возможности встретить другой корабль. Но все это не важно. Капитан, пэры, благородные офицеры, послушайте. Либо этот корабль благородный, либо он не вооружен. Если он не вооружен, он должен отдать нам 1/10 своего груза, воздуха и экипажа. Разве это несправедливо? Разве мы не очищаем пустоту от пиратов и негодяев, когда встречаем их? Но если он благородный, то на нем или есть люди, или их нет. Если на нем никого нет, тогда он является ценным призом и принадлежит нам по закону о спасении имущества. Взгляните на него. Он прочен. Из его центральной части может получиться превосходная новая сторожевая башня. Он теряет кислород, следовательно, там еще остались запасы воздуха. А вон та грязная обезьяна утверждает, что он обладает очень мощным двигателем, использующим антиматерию. Теперь вавасоры и рыцари жадными глазами пожирали изображение на экране. Антиматерия, а главным образом антижелезо, являлась единственным стандартным бартерным материалом, использующимся в обитаемой части Вселенной. Подобно золоту, антижелезо всегда пользовалось спросом. В отличие от радиоактивных металлов, оно не разлагалось. Его легко было распознать, оно было гомогенно, оно было транспортабельно. Это были универсальные деньги, потому что все нуждались в энергии. Сенешаль продолжал: «Но если на нем есть живые, великий капитан, они должны быть очень слабы. А слабые корабли часто проявляют большую щедрость, чем требует гостевой закон. Большую щедрость, чем им хотелось бы». Волна смеха, похожего на шипение, пробежала среди аристократов. Некоторые любовно погладили свои кинжалы и боевые крюки. Капитан, казалось, собралась выбронить их за злобные мысли, но затем на ее лице появилось жестокое хищное выражение. Оно напомнило кузнецу, что женские части ее тела присутствовали лишь за тем, чтобы доставлять удовольствие мужским. Капитан произнесла: «Мои добрые джентльмены, возможно, на борту среди выживших есть благородная женщина». Корабельный врач, старый, жилистый человек с тонкими руками и в защитных очках, закрывавший глаза, залился смехом.
«Ага, у капитана начался брачный период! Ей давно пора найти супругу, говорю я! Печально, что нам пришлось придушить ту наложницу тогда, в прошлую мегасекунду, когда у нас кончался воздух! Но вы не беспокойтесь, капитан! Если на борту этого корабля есть хоть одно живое существо, я из любого сделаю для вас женщину! Сделаю! Вы знаете, даже мальчишкам это начинает нравиться после нескольких раз, если подключить матку прямо к центру удовольствия в мозгу!»
Эти слова вызвали негромкое хихиканье, но смех замер, когда капитан произнесла своим самым мягким тоном: «Мой добрый корабельный хирург, нам весьма приятен ваш совет, хотя сейчас мы и не просили его. Мы напоминаем вам, что офицер и джентльмен не должен позволять себе непристойных шуток и разговоров». Затем она резким движением раскрыла свой правый веер и подняла его над головой, чтобы привлечь внимание. «Мой Герольд, радируйте незнакомому кораблю, приветствуйте его от моего имени и попросите его подготовиться к стыковке в соответствии с процедурой, указанной в гостевом законе. Центр управления огнем, подготовьте орудие на тот случай, если корабль ответит каким-нибудь подвохом, будет нам угрожать или окажется пиратом. Квартирмейстер, освободите помещение, достаточно просторное, чтобы взять на борт полный запас топлива». Аристократы переглянулись, ухмыляясь, поглаживая эфес оружия и кровожадно раздувая ноздри при мысли о предстоящем событии. Капитан заметила с легкой иронией: «В конце концов, незнакомец слаб, и, возможно, он окажется более щедрым, чем требует гостевой закон или благоразумие. Идите, джентльмены, приготовьте свое боевое облачение. Вы должны выглядеть перед нашими гостями гордыми, словно соколы, и прекрасными, словно павлины». Смех их прозвучал в ушах кузнеца, словно отвратительное карканье. Он подумал о гостевом законе, о своих надеждах, и ему стало нехорошо. Капитан, словно вспомнив о чем-то, указала веером в сторону кузнеца и приказала одной из служанок: «И отключите инженера. Возможно, нам скоро понадобятся его способности. К тому же нам не нужны лишние разговоры на нижней палубе». Служанка подняла контрольный пульт и направила его на кузнеца. Прежде чем он сумел призвать на помощь свою храбрость, чтобы умолять не делать этого, электрическая цепь, которую корабельный врач встроил в его спинной мозг и ствол головного мозга, отключила его чувствительные нервы и контроль моторики. Кузнец пожалел, что не смог упросить их погрузить его в сон. Он ненавидел галлюцинации, которые вызывало отключение ощущений. Неподвижный, слепой, окруженный серой пустотой, кузнец попытался заснуть. Кузнецу снился дом, отец, мать, многочисленные братья. Его родное поселение было выстроено вокруг бывшего корпуса корабля изгнанников под названием «Нет возврата» на геосинхронной орбите над древним тайфуном, бушующим на поверхности газового гиганта в системе Тау-Кита. Поселение висело на подвеске из материала, которого не смог бы воспроизвести современный человек, поблизости от хвоста тайфуна. В этом месте давление вызывало возникновение стоячей волны, размером превосходившей площадь поверхности большинства планет. Она выдавливала спрессованный металлический водород из нижних слоев атмосферы. Многие поколения колонистов занимались добычей топлива из волны и продавали его проходящим звездолетам. Во времена прапрадеда-кузнеца шторм, бушевавший многие миллионы лет, начал стихать. Добыча топлива снизилась, колония ослабела, и жители «Нет возврата» стали жертвами пиратов. Некоторые пираты были кочевниками из облака Оорт, но большинство происходили из колоний, расположенных во внутренних системах на поясах астероидов, созданных их предками путем распыления планет Солнечной системы. Во время одного из налетов погибли мать и отец кузнеца. Не существовало ни законов, ни правительства, к которому можно было обратиться за помощью. Даже на Старой Земле до нашествия машин ни одному правительству не удавалось контролировать множество народов, населявших эту крошечную планетку. Мечтать о правительстве, контролирующем космос, было безумием. Бесполезно посылать прошение к правителю такому далекому, что лишь твои отдаленные потомки могли бы получить ответ. Здесь было слишком легко скрыться от юрисдикции любого правительства. Необходимо было лишь отключить радио и изменить орбиту на несколько градусов. Космос бесконечен, а человеческие обиталища малочисленны и труднодоступны. Планеты. Никто не жил на поверхности этих хрупких кусков камня, в атмосфере, которую люди не могли переносить, в условиях гравитации, которую невозможно было контролировать, изменяя скорость вращения. Легенды гласили, что по поверхности Земли можно было ходить без скафандра, с ничтожными шансами найти точную копию Земли, а совпадение должно быть полным, потому что люди созданы для жизни в определенной среде. Легенде было суждено оставаться легендой. А пока человечество обитало на кораблях и в искусственно созданных поселениях. После того, как был разрушен его дом, кузнеца продали в рабство. Рабство? А почему бы и нет? В техногенном обществе рабство экономически невыгодно, это верно. Но опять же, рабство никогда не было экономически выгодным. Даже на Старой Земле. Непрактичность рабства не отменила его. Единственным периодом, свободным от рабства на Земле, было то время, когда цивилизованные западные нации под руководством Британии выступили с порицанием и даже с открытыми боевыми действиями против народов, у которых оно существовало. Аболиционистское движение и его идеалы распространились по всем континентам. Но на Земле не требовалось многих лет, чтобы ближайшие соседи узнали, что у вас происходит. Бесконечные пространства означали бесконечное беззаконие. Существовали, однако, обычаи. Радиограммы было легче посылать от звезды к звезде, чем корабли, и слушать их было безопасно. Радисты и ученые в каждой системе вынуждены были поддерживать существование древних языков, иначе разговоры с остальной Вселенной стали бы невозможны. Общий язык давал возможность создавать общие обычаи. Более того, системы, не соблюдавшие древних протоколов для приближавшихся кораблей, не могли привлечь к себе капитанов, вынужденных тратить время и топливо на посещение. Если колонисты нуждались в новостях, дарах, иммигрантах и воздухе, они обязаны были выражать готовность подчиняться гостевому закону. И, разумеется, существовали слухи и страшные легенды о сверхъестественных карах, обрушившихся на тех, кто нарушал обычаи. По мнению кузнеца, само существование подобных слухов доказывало, что навязать выполнение гостевого закона невозможно –